твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
І ми вітаємо радіослухачів «Світлої хвилі», всім, хто зараз біля приймачів і хто спостерігає за відеотрансляцією. Обов'язково коментуйте, обов'язково ставте ваші запитання, і поки йде пряма трансляція, поки ми працюємо в прямому ефірі, ви тут же зможете отримати відповіді на питання, що вас цікавлять. Сьогодні в нашій студії у програмі «Сімейна консультація» священнослужитель, пастор церкви «Християнська надія» Вадим Жуковін. Доброго дня.
Доброго дня.
Скажіть, чому всі усміхаються, коли чують цей ролик? Чому нам хочеться сміятися із того, що, в принципі, нам всім знайомо? Наші спільні болі, наші спільні мозолі. І усмішка от висувається до вух.
Я думаю, тому що кожен із нас, він одразу спомінає всі ситуації, які відбуваються у нас вдома. Тому що вони насущні і не житейські.
Так, да. Дійсно, так і є. Дорогі радіослухачі, ви можете долучитися до нашої програми, якщо у вас є насущне питання, як уже було сказано, ви можете зателефонувати. 280 0305, код міста Києва 044 і наш мобільний номер 067-123-7575. Це найшвидший спосіб опинитися тут, в епіцентрі нашої розмови. Протягом тижня у наших радіослухачів є можливість надсилати, залишати, телефонувати до нашої редакції і залишати питання на цю програму. І вже декілька питань є, ми, в принципі, можемо із них почати, тому що історію, як будувалася ваша сім'я, трошки про вас уже є. І наш радіослухач, якщо ви зараз користуєтесь, там, наприклад, Ютубом, можете знайти. Просто наберіть Вадим Жуковін, і вам будуть виділені ті відео, які вже маються на нашому радіо, якщо вам цікаво, що це за особистість, в яких сферах він служить, будь ласка, можете прослухати, ознайомитись. А почнемо ми відразу, мабуть, з такого запитання. Як ви вважаєте, чому Ісус так відповів? И месси из Библии другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Имеются в виду духовно мертвые или физически? С такого запытания почнем.
Есть несколько толкований этого местописания, но я не буду растягивать и скажу как бы более такое приемлемое и для меня, и для многих. Когда задавал ученик этот вопрос, вернее, говорил, что я пойду похороню прежде отца моего, это больше связано с традицией восточного народа. Дело в том, что отец у него не умер в тот момент. Так выражались, говоря о том, что мне нужно посмотреть и довести, говорится, своих родителей до старости. То есть мне нужно отдать им должное. То есть я должен им послужить, и уже потом, когда они умрут, я похороню, воздам все, что как бы я им должен, тогда я буду уже заниматься своими собственными делами. Поэтому ученик говорил, как бы, позволь, я пойду за тобой, но не сейчас, мне нужно выполнить свой, как бы, такой долг. И Иисус ему отвечал, что ты должен идти за мной сейчас. Почему? Потому что, как часто бывает в нашей жизни, то, что мы планируем сделать, но откладываем на завтра, мы его не делаем вообще. Иисус говорил ему, что тебе нужно, если ты хочешь идти за мной, тебе нужно делать это сейчас, не откладывать это на завтра. А почему именно мертвым погребать своих мертвецов? Потому что, опять-таки, понимая, что общество, оно было мертво во грехах. Это как бы духовная, будем говорить так, смерть. И Иисус говорил, что тебе нужно выйти из этого общества сейчас и идти за мной, идти за Евангелием. Там есть жизнь. А мертвым погребать своих мертвецов, то есть мертвое общество, пусть оно занимается своими собственными делами, как бы, но тебе нужно не откладывать это на завтра, а начинать делать сегодня.
Дякуємо за відповідь. Приєднуються зараз радіослухачі у скайпі, але це питання я, мабуть, залишу трошечки на пізніше. Дякуємо за запитання, вам дякуємо за відповідь. Так, дорогі, є можливість долучитися до розмови не тільки зателефонувавши у прямий ефір, а ви можете залишити ваше запитання прямо зараз під відео, яке дивитеся. Також є доступним скайп, в скайпі наші позивні «Світле радіо», латинськими маленькими літерами, вайбер доступний і запитання у вигляді СМС. Номер для вайбера і для СМС 093-558-4412. З приводу батьків запитують радіослухачі. Добре, це залишимо на трошечки пізніше. Ще одне із насущних запитань. Можете об'яснити механізм, чому люди приносять домой то, що терпіли на роботі? В глазах колег терпеливий, сдержаний, а от дома це все виливається на жену і на дітей.
Да, к сожалению, это жизненная ситуация. Очень часто мы на работе одни, а дома мы приходим и, как говорится, выливаем все, сгоняем всю злость, выпускаем пар и тому подобное. Я думаю, что одна из причин – работа – это мой авторитет, это мой бизнес, это мой заработок. И если я там буду показывать свои эмоции, то я могу просто лишиться работы, я могу лишиться каких-то бизнес-партнеров, уважения, и меня это волнует. Поэтому там я себя контролирую и сдерживаю. Когда я прихожу домой, вот тут почему-то я перестаю думать о том, что я тоже должен быть авторитетом для своих детей, я должен быть любящим и заботливым мужем. Здесь я становлюсь, как бы будем говорить так, самим собой и выпускаю весь пар.
Расслабился.
Расслабился, да. Ну, куда-то же эмоции надо вылить, вот я их и выливаю сюда. Вот в этом случае японцы, они придумали, у них есть такие комнаты специальные, где можно после работы прийти, там тарелки побить, заплатить деньги. Или в некоторых офисах ставят манекен начальника, где, выходя из его кабинета, можно взять дубинку, рядом висит дубинка и ударить. Так вот у нас этим манекеном, получается, становится наша семья, моя жена и мои дети. К сожалению, так это и есть.
Но это же не выход, там, бить посуду или, там, бить манекен. Надо же как-то с собой управлять, что-то с собой делать. И мы приходим к тому, что человек просто играет роли. На работе он один, в церкви, в служении он еще какой-то, а в семье он снимает все маски и остается кол как сокол. Но как же тогда быть, можно ли быть каким-то одним честным с собой и на работе, и дома, и в служении?
Я думаю, что да, и так оно и должно быть, и Господь нас этому и учит. И здесь, может быть, кто-то скажет, ну, такой сильно духовный или правильный ответ. Но, друзья, по мере того, как мы приближаемся ко Христу, написано, что мы преображаемся от славы в славу. Мы преображаемся в Его образ. Если мы проводим достаточно много времени и в молитве, и в слове, и в служении, ищем именно отношений с Богом, я думаю, что наша внутренность, она будет меняться. Ситуации могут не меняться вокруг нас, но наша реакция на них будет меняться. И поэтому то, что на работе меня сегодня может заводить, завтра я буду очень спокойно на это реагировать и приходить домой и быть там же спокойным. Я, допустим, стараюсь, у меня есть какие-то моменты, где я на работе, я занимаюсь ремонтами, строительствами, и достаточно нервные бывают моменты. Но приходя домой, с годами, прося у Бога, я, ну, будем говорить так, почти научился отключаться от работы, приходить домой, переключаться и быть просто дома. И все.
Хорошо, то есть один из способов переключения. Дальше, если это жена, и она видит, как это все выливается на нее и на детей, ее реакция, как она, как ей, вот вы, рекомендовали бы себя вести?
Когда муж приходит и психует?
Когда срывается, да. Когда вот он, срывается. Да, вот на работе его, там ему звонят, ой, да позови своего Сашеньку, такого хорошенького. Она знает, что этот Сашенька такой ого-го дома.
Был такой епископ антиохийский, Иоанн Златоустый. Так вот, он говорил так, обращаясь к женам, говорил, что муж, уходя на работу, он уходит, как корабль уходит в плавание. И там его паруса рвутся ветрами, обледенение и тому подобное. То есть он разрывает его там все. И домой он приходит. Дом для него это как тихая гавань. И он, приходя туда, он обновляет свои запасы, он чинит свой корабль. И поэтому жена, она дает именно ему эту гавань тихую. То есть гавань может оказаться тоже не тихой.
Да.
Но вот придя домой, жена должна дать ему эту тихую гавань. И я думаю, что муж со временем начнет это понимать и ценить тоже. Но если жена будет его встречать и обижаться на его реакцию, на его психи какие-то, тогда, я думаю, ну, как говорится, масло в огонь будет подливаться.
Гаразд, значить, вона має зробити цю атмосферу, але ж і мовчати вона теж не має. Якось коли вже зовсім так йому добре, що він розслабився, він став добрим, вона теж має проговорювати. Ти знаєш, ти мені, от буває, своїми вчинками робиш боляче, так само, як і дітям. А продовжуємо спілкуватися, так?
Звісно.
Ці тихі гавані.
В цій тихій гавані, коли муж успокоївся і довольний, щасливий, положити йому голову на плечо, обняти його і сказати: «Любимий, мне так не хватает твоей любви, твоей ласки. Ты пришел, и мне было больно». Но если она говорит это с обвинением, то, естественно, будет и... У нас же как, защита — это нападение лучшее, правда? А если мне с любовью говорят о том, что во мне нуждаются, нуждаются в моих словах, то я задумаюсь и скажу: «Боже мой, прости меня. Я вот прилетел, я не подумал. Прости».
Дуже дякуємо за відповідь на це запитання. Відразу в голові, коли ви заговорили за роботою, те, що бувають стресові ситуації на роботі, ти там можеш зірватися. Я згадала допис нашого радіослухача вчора або позавчора. Він пише, що він працює в колективі, де... ну, або люди в пошуку, або невіруючі люди, скажімо там. Всі знають, що він віруючий, що він, наприклад, взірець для інших, відвідує церкву. І він про себе говорить, що я знаю, що я лист Христів, який читають. І от я зірвався через якийсь, ну, накал страсті відбувся, і з його слів вирвалися дуже погані слова. І він в очах ближніх, отих, хто був поруч, невіруючих, просто впав. От як в таких ситуаціях підніматися на ноги? І можна якось змінити те, що ти вже нарубав дров?
Да, к сожалению, потерять доверие, потерять уважение — это гораздо быстрее происходит, чем заработать это и заслужить.
Руйнувати швидше, ніж...
Намного, намного. Достаточно одного какого-то такого случая для того, чтобы испортить о себе репутацию. Но дело в том, что в любом случае, самое первое и самое главное, я думаю, нужно помнить о том, что есть Бог, который любит, который прощает, и Он поднимает. Поэтому если написано, кто будет обвинять вас, если Бог вас оправдывает. Если мы с искренним сердцем приходим и каемся, то прежде всего меня прощает Бог. А дальше, ну, опять-таки завоевываем, опять-таки пишем письмо заново, чтобы люди видели во мне, что действительно, да, я сорвался, я человек, я могу... это допустить в своей жизни, но я могу и покаяться. То есть прежде всего нужно просить прощения у людей. Просить прощения не только даже если я сорвался, накричал на кого-то в присутствии других людей, то я должен попросить прощения не только у того, на кого я кричал, но я должен попросить прощения и у тех, кто слышал, как я кричал.
Дякуємо за відповіді.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Ми з вами перейдемо до наступного. Це вже не те, що запитання, це такий голос із середини, який промовляє: чому так мало слів підтримку в адресу чоловіків? Ну, от так було і сказано: мужик всім должен. Якщо він служитель, він должен першому, п'ятому, десятому, здоровому, больному, сумасшедшому, він должен пахати, щоб забезпечити сім'ю, він всім должен. Власне, і питання, як такого немає, ну, воно то і звучить, чому так мало слів підтримки в адресу чоловіків. Я думаю, що вам видніше, ви теж чоловік, і ви служитель, і ви теж забезпечуєте свою родину.
Да, вот этот крик, жалоба, будем говорить, такая от этого мужчины, который сказал, он не единственный в мире, который жалуется на то, что действительно как бы я всем должен, но кто будет благодарен за это?
Тобто десь за одним, хто сказав про це, можуть стояти десятки і сотні чоловічих голосів таких же, так?
Звісно.
Ну, приблизно.
Ну, будемо говорити так, ведь мужчина, ну, він теж чоловік. І він теж хоче одобрення, він теж хоче підтримки, він теж хоче внимання. Чому ти думаєш, що жінкам важливо говорити компліменти, що вона красива? Звісно, це важливо. Але чому ти забуває про те, що мужчині важливо теж слухати компліменти про те, що він хазяїн, про те, що він мужчина, про те, що він хороший семьянин, о том, что он заботится. Может быть, знаете, иногда думаю так, вот я смотрю по сторонам, вот кто-то там, мои соседи, они зарабатывают хорошо, хорошая машина, там, хороший дом, а я вот тут вот так вот, и моя жена, она как бы, ну, не говорит мне каких-то слов, но я не способен на большее, я не могу дать большего, и я делаю то, что я могу делать. Неужели не сказать мне спасибо за это? Я думаю, что это важно, потому что вот думают, ну а как же, вот мужчина не хочет дома ничего делать, там, по дому. Вот как жены часто задают вопрос, вот как его там заставить, чтобы он что-то делал? Его не надо заставлять. Расскажи ему о том, если он даже забил один гвоздь, ну скажи, вау, какой у меня хозяин. Кто ж так гвоздь забил, кто ж так полочку повесил? И походи там пару раз, пару дней, позамечай эту полочку. Скажи ему комплименты, ему захочется еще что-то делать дома. Ободрение, поощрение, оно всегда нужно. Благодарность, оно нужно. И Слово Божие говорит, поощряйте друг друга в добрых делах. То есть поощряйте, в любви поощряйте. Это касается и мужчины, и женщины, это касается и мужа, и жены, это касается любого человека. Поэтому я думаю, что нужно ценить женам своих мужей, говорить им спасибо.
Так це вже запитання виходить більше не до чоловіків, а для жінок, які мусять підтримувати своїх, не мусять, таке слово, бачите, вибрала мусять. В яких і середини має це виходити?
Да, ну буває так, що жони говорять, ну а що, якщо він нічого не робить, за що мені його там підтримувати і все? Ну ти почни робити.
Говорити.
Начни говорити, начни підтримувати його. І це може бути наоборот... Проснется в нем это желание. Ну, как-то же надо это к этому побуждать.
Короче, сіяти поки що в небаченном, в невидимое, да? Вірою в рати.
Даже так, как написано, если ты из ничтожного извлечешь драгоценное, да, то вот если в твоем муже кажется тебе, что ничего нет, и не за что его похвалить, ну, найди за что. Найди за что. И это даст ему толчок.
Ну от, ще один момент. Жінки, вони часто збираються разом. Дві жінки зібралися, їм уже добре. Вони виплакалися або вони виговорилися. Чоловіки, чому ви не збираєтесь такими кубками? А чому ви групами не збираєтеся, щоб її поділитись? Я там купив шину таку-то, я там таку рибину зловив. О, чоловіки ж то краще розуміють один одного. Але їм потрібна підтримка зі сторони жінок, зі сторони тієї, з ким він живе.
Дело в том, что друзья – это хорошо, это здорово, но очень часто забывают о том, что мужчины, они же ведь тоже эмоциональны. Им тоже хочется тепла, им тоже хочется любви.
Ну вот бачите, у нас просто уже в голові от таким цементным камнем, что они не эмоциональны, они стримують все у собі.
Ну видите, как мы привыкли, даже мальчикам мы воспитываем и говорим, не плачь, не плачь, ты же мужчина, там мужчины не плачут. Но почему мужчины не плачут? Я с годами, наоборот, стал более сентиментальным. Все же касается детей, меня вообще просто пробивает, там и слезы текут. И я очень сентиментальный. И почему не плакать? И я не стыжусь, когда у меня слезы текут. Когда выводят маленьких детей в церкви, чтобы за них молились, у меня текут слезы. Когда вообще это нужда какая-то, болезнь, я без слез не могу о них молиться. Потому что оно касается, оно... Поэтому мужчины плачут, и это нормально. Мужчины не распускают нюни. Это другое.
А поэтому... это может за них сделать женщины.
Вот. А когда мужики, как говорится, собрались, ну никто же нюни друг перед другом не будет распускать, никто же плакать не будет. Хочется все-таки это делать, чтобы вот жена это почувствовала, она это поняла. И она всплакнула за тебя.
Як сказано. Наступне запитання трохи схоже з цим. Нас люди виливають те, що болить. Жінка ставить таке запитання, не запитання, коментує. Когда сидишь на служении и плачешь от боли, от того, что ты сама, муж постоянно на служении. Сестра после служения говорит, как тебя слово касается, ты так плачешь. А меня на самом деле просто разбивает это состояние и положение, что я жена служителя. Когда он нужен, его нет. Он служит другим. Когда я уставшая, никто не помогает, потому что он в церкви или он командой кормит бездомных. Зачем Бог дает это бремя жене? Он служит, а она прислужница.
К сожалению, действительно страдают наши дорогие жены от того, что им не хватает мужской помощи, мужской поддержки. Но, дорогая сестричка, я вам хочу сказать, я думаю, эта проблема не потому, что он служитель. Я знаю хороших служителей, которые достаточно много проводят в церкви, но они проводят и дома с семьей. Но также я знаю людей, которые вообще не служат в церкви, и они вообще не проводят время с семьей. Поэтому я думаю, эта проблема не столько служителя. Я думаю, это просто проблема мужчины. С одной стороны. Просто есть люди, которые они не уделяют время семье. Они проводят время на работе. Точно так же, как и на служении. Причины этому могут быть разные. С одной стороны, это может быть причина детства, потому что он не вырос в этом. Он не понимает, что с семьей нужно проводить время, что нужно уделять, что жена нуждается. Это одна сторона. Так он вырос, так он воспитался. Может быть, какие-то раны, боли у него есть внутри. Есть другая сторона, что на работе или на служении я себя чувствую более комфортно, чем дома, с женой, с проблемами, с детьми, с пеленками там, или с посудами. А на работе или в служении я уважаемый человек, я занимаюсь тем, что мне надо, и, конечно же, меня тянет туда, я больше времени там. Поэтому этих перекосов много, и не вы одна такая.
До речі, це от дійсно ви кажете, це питання не тільки жінок-служителів, так само багато жінок не бачать своїх чоловіків, які займаються бізнесом, або просто на роботі, або він на трьох роботах, і ніхто із колясочкою не ходить, да, поки вона там посуд миє або їжу готує. Тобто це взагалі така глобальна
проблема. Це глобальна проблема.
Але ви правильно, ви підкреслили, що його проблема з однієї сторони. Да. Як їм обом вирішити це? Тому що не може бути тільки одна сторона. От вона правильно говорить, а він ні. У нього теж є якась своя позиція.
Ну, може бути, якась позиція у нього є, і це дуже індивідуально. Может быть, действительно, он не научен этому, он не знает, он не понимает. Он видел, как его папа всегда где-то пропадал, и он считает, что мужчина, он не должен сидеть в семье. Ну, вот такое понятие у него. А может быть, он его тянет где-то в церковь больше проводить времени там, потому что дома жена клюет его, жена его неблагодарна, в церкви его люди хвалят, они его поддерживают, он чувствует себя там нужным. А дома он слышит какие-то, может быть, упреки, какие-то недовольства, и поэтому где-то подсознательно он убегает от этого. Поэтому я же говорю, это очень индивидуально, здесь нужно общаться уже с каждым отдельно.
А если вот серьезно, это проблема служіння і нехватки служителів. Коли от дійсно бувають такі випадки, коли він повністю з ранку до вечора задіяний у служінні, одне, третє, десяте, там вони годують бідних, правда, як от написано, там вони десь дах перекривають і тому подібне. Може бути церква такою перешкодою у тому, що сім'я руйнується із-за цього? Ні? Нет. Не вірите?
Я не вірю в це. Я убежден, якщо чоловік хоче бути вдома, він буде вдома.
Чому б це йому не коштувало, да?
И семья будет приучена и знать, что да, вот есть дни, когда меня нет дома, а есть дни, когда я буду дома. Мой сын всегда меня спрашивает, сколько мне надо поспать, чтобы у тебя был выходной. Он считает на пальцах. Он ждет моего выходного. И я понимаю, у меня служение тоже есть, у меня есть работа. Но я понимаю, что для меня семья, для меня время, проведенное с ребенком, время, проведенное с женой, оно очень ценно. И поэтому есть дни, когда я говорю, что меня ни для кого больше не существует. И на работу я тоже не поеду. И если мне звонят и говорят, мне там надо встретиться, надо пообщаться, я говорю, извини, но у меня назначена встреча. Если я скажу людям, что у меня назначена встреча с моим ребенком, я сейчас буду с ним сидеть в песочнике, конечно же, меня не поймут и мне скажут, ты же пастырь, ты должен и все. Но я говорю, что у меня встреча. А мой сын, если он вырастет, вот вчера у меня был день рождения, и мы собирались с семьей, и мои дочери, они мне говорили, папа, спасибо за то, что ты дал нам хорошее детство. У меня уже есть внук, сегодня не гуляет, и они говорят, мы хотим тоже быть такими же родителями. Ну, что еще нужно, правда, для родителя, который слышит просто такие слова благодарности. И я понимаю, что было время, когда я вот так и говорил другим, я занят, сегодня у меня встреча, и я посвящал это время своим детям. Поэтому кто хочет этого...
То и знает, да я.
Да.
С днем народження.
Спасибо.
Ми вчора вас, бачите, турбували своїми питаннями, своїми повідомленнями, запрошеннями на програму. І ще у нас два запитання, і вже оператор говорить, що час добігає до завершення. Дещо дотичне до того, що вже було озвучене. Вітаю вас. Чи знайомий вам стан, коли коханий або кохана із часом перестає задовольняти емоційні потреби? Коли ти починаєш прив'язуватися до іншого, іншої, і з ким ти в одному духовному, молитовному стані, хто тебе вислухає, зрозуміє. Мабуть, оці стани духовні, молитовні, якісь там творчі і так далі, їх можна ще прописати.
Ну, будемо говорити так, я би одразу вичеркнув слово «духовні», тому що ми не до кінця правильно розуміємо це слово. Якщо б я був в правильному духовному стані,
а може мій чоловік не віруючий, а отам брач в церкві, о, такий глибоко духовно віруючий. Ми з ним як разом стаємо молитися, такі благословення,
да.
Такі відкриття.
Слышав я таке, да, но я просто убежден, что если я в правильном духовном положении, то у меня не будет возникать таких вопросов. У меня не будет возникать таких проблем, будем говорить так. Потому что я в правильном духовном положении. Что значит быть в правильном духовном положении? Это значит, что я во Христе, я живу Его Словом. Я имею те же чувствования, как и у Него написано. Я имею те же переживания, я умею понимать, написано, трости надломленной не переломит, правда, льна курящего не угасит. То есть я понимаю свою жену или своего мужа, да, он неверующий, да, но я могу сострадать, я могу нести его немощи, и поэтому духовное давайте отодвинем в сторону. А вот эмоциональное, да, действительно так происходит. Приходит время, когда мы теряем связь где-то вот между мужем, женой, вот теряется эта связь, теряются какие-то душевные вот эти качества. Я назову даже это где-то вот романтика вот эта, она исчезает. Почему? Я думаю, одна из больших таких серьезных причин – это то, что становится какая-то бытовуха, знаете, в основном в семье. У нас с женой нет каких-то совместных дел. У нас с женой... Почему? Потому что я там в служении, я там на работе, у меня какие-то творческие полеты. А моя жена, она дома, ее волнует там плинтус неприбитый, ее волнует раковина забитая, ее волнует там кушать приготовить, ее волнует зарплата моя. И мы... Я тут лечу, я тут парю, понимаете? А тут я домой прихожу, и меня к земле прибивают.
Обрезали
крылья мне, и все. И поэтому куда меня будет тянуть? Конечно, меня тянет туда, а тут рука это сестра или какой-то брат, там, сестру поддерживает. Они вместе, они получают вдохновение такое. И вот здесь появляется душевная связь. Это не духовная связь, это душевная связь появляется. Ну, скажем, так а что же делать тогда, да, чтобы этого не происходило? Ну, вот тут, наверное, надо задумываться, искать и помнить, что муж и жена, они строят всю жизнь отношения. Самое главное, чем заняты муж и жена, их дело. Дело всей жизни – это строить взаимоотношения.
Семья – это же работа, выходит? Ты на работе? Ну, в какой-то мере.
В какой-то степени, да. Но дело в том, что если мы хотим хорошо отдохнуть, правда, и приятно провести время, мы понимаем, что нам нужно к этому подготовиться, правда? Точно так и если с женой, если я хочу с ней как-то отдохнуть, провести время, я хочу получать удовлетворение, значит, мне нужно восполнить ее потребности. муж должен восполнить потребности жены, а жена должна восполнить потребности мужа. И это касается какой-то душевной каких-то связей. Жене нужно помнить, что нужно оставить там свои пылесосы, тарелки и просто где-то поинтересоваться, чем занят муж, поехать и побыть вместе с ним. Точно так мужу нужно поинтересоваться и оставить свои полеты иногда, и просто сказать, давай я тебе помогу, сейчас быстренько убрать, и поехали где-то на природу, проведем время, да. Где-то пообщаемся, где-то вместе помолимся. Это робота, це труд. Любов названа трудом.
Тобто в цьому питанні, чи знайомий вам стан? Знайомий, так, відповідь, коли коханий з часом перестає задовольняти емоційні потреби.
Ну, слава Богу, не на личному опыті. Тобто, как бы, слава Богу, не переживав такого, що хтось мені становився ближче, будемо говорити так, що кому-то мене тянуло більше. Но в плані того, що теряється іноді вот эта емоціональна зв'язь, да, это знакомо.
І в цьому випадку людина має просто зосередитись, треба працювати.
Я думаю,
щоб
що...
Щоб відновити цей зв'язок, да?
Да, нужно найти, где это было, где-то вот было потеряно, и поискать то, что может помочь возобновить это все.
У вашій практиці ви даєте консультацію багатьом сімейним парам. Є випадки, коли люди, от як в двох паралельних світах, у них немає взагалі жодної точки дотику. Чи це знову таки міф і те, що люди просто наговорять, що в будь-якій ситуації, навіть якщо здається, що вони паралельно різні, можна знайти ці точки?
Я думаю, що можна знайти. Да, бывает порой это сделать тяжело, потому что жизненные ситуации бывают разные, и люди могут отдалиться настолько друг от друга, что ну, сложно приближаться. Но я думаю, что опять-таки мы же с Богом, правда? И Бог, я верю, что всегда на стороне семьи, потому что сказано, что Бог сочетал, человек не может разлучить. Если Бог это сочитывает, я думаю, что Он и поможет все это возобновить и восстановить.
Дякуємо за відповідь. Останнє запитання. І теж... Дотично до попереднього, а почему брак не рішає проблеми з похотю? І радіослухач, який залишив це питання на програму «Сімейна консультація», залишив навіть от місце із Біблії, від якого він відштовхується, но кожен іскушається, увлікаясь і обольщаясь собственною похотю. Похоть же зачав рождає гріх, а зділений гріх рождає смерть. Ну, питання таке, чому шлюб не вирішує питання похоті.
Да. Ну, я думаю, що вопрос похоті здесь стоїть, нужно рассматривать просто, будемо говорити так, не просто фізіологічну потребность секса. А здесь, я думаю, нужно рассматривать шире это, что сексуальные взаимоотношения, они несут в себе две сферы. То есть это удовлетворение физиологическое и психологическое удовлетворение. И вот когда в семье нет и того удовлетворения начинает, начинает хромать взаимоотношения, естественно. И часто бывает такое, вот почему, кстати, вот говорят, где-то или мужчины начинают изменять женам, или жены там мужьям, потому что физически как бы есть возможность у них. Физически жена не отказывает мужу, но муж не чувствует себя желаемым. Он не видит, нет этой романтики. То есть жена просто исполняет свой супружеский долг, и у него нет полноты удовлетворения. Поэтому он начинает где-то искать что-то на стороне. Точно так происходит и у женщин. Если муж хочет удовлетворить только свою физическую сторону, забывая о том, что, или не зная о том, что для женщины на первом месте стоит психологическое удовлетворение, а потом физиологическое. То есть у мужчин и у женщин есть разница в этом. И оно как бы в зеркальном отображении. И когда мы этого не понимаем, когда мы не хотим понимать потребности друг друга, их восполнять, поэтому нам кажется, что в браке нет этого удовлетворения. То есть как бы вопрос типа похоти не решается. Он решается. Но он должен решаться в комплексе, а не однобоко.
І вже визначивши, що саме відсутнє в цьому комплексі, тоді вже можна далі вирушати у вирішенні цього питання.
Опять-таки, треба поработати потім.
Тут сказано, що перед цим ви говорили, що в сім'ю ти потрапляєш, як в тиху гавань. Виходить, що і тут треба працювати. Кругом працюй.
Ну, в тихій гавані можна ж тихо працювати.
Добре, на довершення нашої програми. В контексті всього, про що ми говорили, що би хотілося побажати радіослухачам?
Друзья, еще и еще хочу, всегда у меня как бы это крутится, и хочу всем сказать, что если мы приближаемся к Богу, если мы хотим действительно жить Его сердцем, делать то, что волнует Бога, я думаю, что в семьях будет все хорошо, будут прекрасные, хорошие отношения, потому что Бог будет учить нас. Даже если меня не научили где-то, может быть, родители чему-то, чего-то я не знаю, но если я знаю Бога, Он лучший родитель. И Он поможет, и Он научит. Дерек Принс как-то сказал, самое крепкое и твердое основание для супружеской пары, для супружеской жизни — это страх Господень. Страх потерять взаимоотношения с Богом. Поэтому имейте отношения с Богом. Не просто быть прихожанином церкви, не просто быть служителем церкви, но имейте отношения с Богом. Близкие, искренние. А Он поможет исправить любую ситуацию семейную.
Дякуємо. Дорогі радіослухачі, це була програма «Сімейна консультація». І сьогодні на запитання радіослухачів відповідав один із пастирів церкви «Християнська надія» Вадим Жуковін. До нових зустрічей в ефірі.